Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Мир вам, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. Сегодня я хочу познакомить вас со сказительницей, с исследователем народного творчества Людмилой Николаевной Иванищенко. Она приезжает к нам в Москву из Петербурга, да и вообще ездит по всей стране, не только чтобы рассказывать сказки, но разбудить нашу генетическую память, напомнив нам о русских корнях, о русском слове, о древнем языке, о божественном смысле, который вложен в русские слова. Людмилу Николаевну я узнала, побывав на ее концертах осенью этого года. Концерты были предназначены в основном для детей, но на них присутствовало и много взрослых. Концерты проходили в музее «Огни в Москве» и в храме. Вместе с Людмилой Николаевной выступала со своими номерами известная гуслист Любовь Басурманова. С ней у нас тоже будет для вас отдельная передача. Фрагменты ее музыки звучат и в этой передаче. После концерта я взяла интервью у Людмилы Николаевны. Его вам и представляю вместе с фрагментами выступлений в музее и в храме.
Людмила Николаевна Иванищенко, прихожанка храма Крестовоздвиженского в Петербурге. Я занимаюсь народным творчеством давно еще, с университетской поры, и фольклор меня совершенно пленил, можно сказать.
Потому... А вы филолог?
Я филолог, да. Вот в экспедицию, как раз слушая народную речь, я поняла всю силу народной души, и что изучать и знать народные традиции мы обязаны.
Людмила Николаевна, ваши концерты меня просто потрясли. Я оказалась в атмосфере чего-то очень родного, когда я слушала, как вы говорите интонациями моей бабушки, которая также рассказывала сказы. Скажите, откуда у вас это? Кто вы по образованию? И как вы стали сказительницей?
Я все это, о чем вы говорили, испытала, когда оказалась в северных деревнях. И когда я услышала эту народную живую речь, мы же не предупреждали, что мы придем, нас никто не ждал. Вот сейчас постучатся в дверь, откроют, и будто бы нас ждут. Нет.
А кто вы?
Господь помог мне поехать в экспедиции с Ленинградской консерватории. Я сама филолог, а акцент, с которым я, значит, слушала все, был перенесен на музыку. И у меня, естественно, вот это музыкальное ощущение перенеслось, а поскольку я слово люблю как филолог, да, и оно еще перенеслось вот на звучание слова. И для меня это открылось. И если, например, приходим в дом, и там мы говорим, извините, мы вот беспокоим сейчас пожилых людей, расспрашиваем, песни записываем. Песни записываем, нам говорят. Ой, на все-то у Бога люди есть. И это сразу открывает такой мир совершенно образный. Понимаешь, что это мир другого восприятия жизни. Он яркий, он красочный. При всем при том, что это не позитирует, никто не хочет понравиться или как там, что это. А это такая естественная жизнь, традиционная. Вот мы, например, спрашиваем, вот вы видели, как солнце играет на Пасху? И она говорит, без 15:07 вышла идти к автобусу. И як же я, но разбегалася. Вот так вот рада дуга бывает на небе с дождью. Уверху синя-синя, а тут красные полосы. И будто так затрясется, трясется, трясется, и опять чисто стоит солнце. Я все стояла, глядела, и опять будто так запотнеет, будто затягнет чем. И опять трясется, трясется, трясется. Ой, думаю, побежать, да побудить, а никого нет, все спят еще. Я у всех оббегла. Она всех оббегла, потому что она не может одна видеть эту красоту. А каким языком она мне это рассказывает? Он открывал совершенно другой мир. То, что мы в учебниках читали, вообще ничто. Пока не услышишь тот же, там, допустим, тот же текст песни, там, допустим, да, пока ее не услышишь, ты не поймешь ее содержание, потому что распевность смысловая, ведь пока состояние, о котором хочет песня рассказать, не выпоится, не выплачется, или там как не выговорится, к другому слову не перейдет. Ой, не одна, да только же не одна. Ой, да вопали дорогу у женика. Она пролегала. Три слова, да? И надо так это пережить, чтобы вот оно так раздвинулось до зримости просто, да? Ой, пролегала та дороженька. Ой, да ельничком да березничком, ой, частым мелким осинничком. А сюжет про то, что вот девушка, с которой так сложилось, что надо расстаться. И если лучше меня встретишь, ты меня забудешь. Если хуже меня встретишь, ты меня вспомянешь, слезами обольешься. Мы когда вот слушали эти песни, эту речь, в основном мы пытались собрать самые традиционные обряды, которые как бы составляют всю основу народной культуры. Это вот свадебные обряды, календарные обряды. Мы пытались вот это все записать. И когда стали у нас на глазах по истечению лета уходить люди, которые помнили это, мы вдруг задумались, как же так? Почему вот мы университеты закончили, там консерватории, а почему мы не можем так говорить? Мы много книжек ведь прочитали. Почему мы не умеем так говорить? Что это такое народная культура? И мы решили пораспрашивать, как воспитывался маленький человек внутри этой культуры. Ну и тут нам пошло навстречу все, чего мы хотели. Нам говорят, так, 6 месяцам человек уже понимал. Через колыбельные, через считалки, потешки. 6 месяцам он понимал, что у него уже 5 пальцев на руке. Что много он чего понимал.
А вы знаете, что раньше нам так говорили? В избе, что не ребенок, то была лайка. Что не дом, то гармонь. Вы представляете, как звенела раньше деревенская улица. Вот они наиграются, целый день набегаются, потом надо успокоиться, спать ложиться. И начинаются колыбельные песни. Ой, качи, 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 а под подушкою калачи, а в ручках прянички, а в щечках яблочки. Ой, качи, качи, качи. В люли, люленьки, да прилетели гуленьки. Сели гули на кровать, да стали гули ворковать. Стали гули ворковать. Как тебя зовут?
Маша.
Стали Машу торговать. Ай, люли, гуленьки, да где вы Машу видели? А видели на рыночке, да в золотой корзиночке. А мы Машу не дадим, Маша надо нам самим. Ай, люли, лю, ай, люли, лю. А колыбелюшку подвешивали. Вот такая тонкая слега, дерево гибкое, а на ней, значит, на веревочке висит колыбелька, или из бересты, или деревянненькая колыбелька сделана, и качается. Вот если она гибкая, то как качается? И так колыбелька качается, и так. А бывают няньки, которые с 5 лет уже в няньки идут, и нянькам 5-летним, как это интересно, раскачать своего маленького братца или сестричку, и так, и сяк.
Если маленький человек воспитывался на колыбельных, это уже шло музыкальное образование. Музыкальное образование. У него способность к музыкальному восприятию и воспроизведению – она уже воспитывалась. Для того, чтобы современному человеку научиться этому, нужно закончить как минимум музыкальную школу и консерваторию. И то консерваторский человек не всякий запоет так, потому что сложность музыкального рисунка в народной песне, ее нужно действительно с детства как-то научиться ею владеть. А игры, они все были с музыкой, даже считалки. Конь ретивый, длинный гривый, скачет по полям, здесь и там, где проскачет он, выходи вон. Все просто, И при этом потом музыка усложнялась, ребятишки уже вставали в хороводы, потом шел свадебный обряд, к которому нужно было девушкам подготовиться, там причёты. А это сколько сидит человек за столом на свадебном пиру, столько и песен. Каждому находится своя песня. Рассказы эти о свадебных обрядах поэтичны. Вот еще что интересно. Березонька, солнышко. Все обозначено ласковым словом. Земелька, все, цветочки, все глаз и сердце, и душу, оно должно радовать, но не просто радовать, а ему как бы становишься благодарным за то, что ты это видишь, за то, что ты пришел в этот мир.
Разговаривали мы с одной пастушкой. И вот она стала рассказывать про свои пастушьи дела. И вот она начала все свои рассказы вот с какой фразы. Раньше на Руси был запрет на злое слово. Вот и все. Запрет на злое слово. Значит, злому слову никак не вплестись в эту речь. Его нет, злого слова. И если кто-нибудь не выдерживал и говорил злое слово, такого человека называли злой человек. Это значит, он живет не по законам общепринятым, а по каким-то своим надуманным законам. Ну, чудо, братцы, чудное, диво, братцы, дивное. Вот, оказывается, вот она начала рассказывать свои истории. Она пастушкой была давно, и пастухам нельзя было злое слово говорить. Крикнешь злое слово, а надо отличать злое слово от строгого. Строгое слово, оно нас защищает от поступка, который мы не должны совершать. А злое слово, оно ничего, оно только все разрушает. Ничего не делает злое слово. Так вот, и пастухам нельзя было злое слово говорить. Ну, рассердишься на коровушку, пошла куда? Нет, ты скажи ей строго, да с любовью. А от злого слова она куда-нибудь со страха упадет во враг, беды только наделает. Вот она и говорит, однажды я, говорит, овечек послала. А тут соседка мне говорит, ты возьми мальчишку с собой, с козленком, он тебе поможет. А я, говорит, ему и говорю, Коля, ты только не ругай козленка. Овец никак не ругай, он у меня никогда не руганный. А он пошел, ну, понесло вас такие-сяки, и заругался на овец-то. Заругался на овец, пришли мы в лес, а я никогда не дремала, а тут дремать хочу, и все. Я говорю, Коля, ты помоги хоть мне, попаси овец-то. Только я села, он меня толкает. Чё, Таня? Я говорю, чё? Ой, гляди, 5 собак пришло. Да такие страшные рты, эти полы. Огонь пышут. Полы это какие? Полы, знаете, да? Полы это открытые. Огонь пышет. Ой, я схватила, ничего не было, ни палки никакой, ничего. Я схватила, сняла с себя политушку. Да давай этих собак-то гонять. Пошла-то нечистая сила, пошла нечистая сила. И прогнала этих собак-то, прогнала. А Коля говорит, ой, тетя Аня, одна собака это самая страшная, так тебя за нос чуть не хватило. Я говорю, Коля, это ж не собаки были-то, это ж не собаки, а звери, которые на злое слово пришли. Я по что ж говорила тебе, не ругайся на скотинушку-то, а теперь забирай своего козленка, да беги ты, беги домой, я тут останусь еще с овечками-то попасу. Он ушел, а я осталась, только ласковые слова говорит, только ласковые слова. Господи, благослови, Господи, благослови, Господи, благослови. И никакого ни зверя, никакой собаки не пришло. Овечки мои успокоились, травку щиплю. Я говорю, ну, ребятка, я с ним так, ребятка, ну как с вами? Ну, ребятка, травки хорошие пощипали, сейчас домой пойдем. Они прыгают, круг меня радуются. Один вожатый-то мне самый больше говорит, разговаривает со мной. Я говорю, сейчас домой пойдем. Полем пойдем, вы поле не капустите, по тропинке пойдете и домой придете. И они как человек. Уж сколько я их лет посла, ну почитай, более 15 лет всякого уже посла. Что скажу, то и сделают. И полем пойдут, и поле не капустят, и, думаю, придут, и вы, ребятка, ни кошку, ни собаку, ни друг с другом, никогда не ругайтесь. Потому как злые слова, они живут, и нас же потом еще накажут. Чудо, братцы, чудо, диво, братцы, диво.
Человек привыкал воспринимать жизнь как художественное творение, поэтому очень легко приходили к Богу. Конечно, если бросить семя в землю, из него, может быть, вырастет дерево, а может быть, цветок, может быть, голос какой-то вот нальется. Это чудо, чудо, которое явно показывает, что есть Творец. И изобрести это просто не может человек. Да, сейчас вот как бы технологии там, и... но можно сделать грушу, которая с запахом яблока или там чего-нибудь, но самое это семя никто придумать не может. И вот это вот ощущение, что есть рядом Творец и есть Бог, это было настолько естественно. И посему и законы, если говорят, что мужик на землю не плюнет, потому что это мать, земля-кормилица. Вот это отношение ко всему трепетное и ответственное, а ты человек, а ты отвечаешь за все, что ты видишь. Та же скотинка, которая может тебя понять, принять или не принять. Если ты нарушаешь простые законы божественного строения. И все это в народном творчестве, оно так естественно. И это есть наша суть. Если мы не знаем этого, если мы отказываемся знать наши корни, то нас легко уничтожить, потому что мы в ничто превращаемся, нас сдуть можно, что и сейчас и происходит. Если не знать своей культуры, которая – это стержень, ответственность за жизнь, которую ты проживаешь. То все мы в экспедициях-то как раз и познавали. Но мы были молодые, мы ездили в поезде, стекла выбитые, простыни мокрые. Зимой едем в зимнюю экспедицию, окно подушками закроем, никаких проблем. И тут же песни поем, и никто нас не останавливал. С других купе подойдут, и нам или подпевают, или просто слушают, рядом сидят. В дом приезжаем куда-нибудь, и нас обязательно устроят. Все, что есть, что в печи, то на стол мечи, все. И вот этот вот безоглядный прием, безоглядная открытость души, вот тут мы начинали понимать, что вот оно настоящее. Потому что в городе одни уступки. Себе уступаешь, других там как-то смиряешься. А здесь все открыто, и все понятно. Вот это хорошо, и это плохо. И поэтому вот это ощущение, что ты умеешь отличить, уже возвращаешься в город и понимаешь, ага, вот это да, это правда, а это наносное. А раз наносное, значит, его смоет. А в тебе вот это ощущение правды, оно должно жить и укрепляться. И вот мы только вот с нетерпением ждали зимней экспедиции, летней экспедиции. Этот промежуток быстренько прожить, обработать материал и опять в экспедицию. И вот к этим людям, которые этот клад несли, он в них был естественным. И мы понимали, что мы-то, а что ж такое с нами-то? И вот эти вот генные потребности, эти гены в себе вытащить. Действительно, когда мы приходили потом делиться тем, что мы набрали в экспедициях, мы выходили уже на заводы, на фабрики, приходили в обеденные перерывы к ним. В в тюрьмы приходили, в ПТУ. И мы видели, как вот это вот просыпается открытие в каждом человеке. Вот генно он вдруг понимает, что вот что-то в этом есть мое. Открывает себя в этом. Сейчас очень много молодежи, которая тянется к этому. Много ансамблей. Другое дело, что, скорее всего, сейчас приходится им пользоваться записями. А вот это вот прямого общения, прямого ощущения живого, нам повезло, что это нам досталось. Можно сказать, счастье, открытие. И совершенно по-другому уже понимаешь и классическую литературу, и классическую музыку, потому что она вся воспитана народной культурой. Ведь тех же наших композиторов и писателей, они жили в усадьбах. Вокруг них эта живая жизнь происходила, они все это видели на их глазах. Они слышат тот же Александр Сергеевич, который ходил среди этих людей, он впитывал и... Вот он стал русским писателем именно потому, что вот это чутье и Божий дар его соединить все это и открыть. Для нас это теперь остается бесценным, совершенно бесценным.
Арина Родионовна с ее сказками.
Арина Родионовна, да. Но это сама речь, конечно, вот эта поэтическая, совершенно наполненная образами. Все образное восприятие мира. Про это просто сложно говорить вот нашими обыденными словами. Вот это нужно услышать, увидеть. Эта культура, она не рождена для сцены. Вот ведь в чем дело. Ее нельзя вынести на сцену. Она жива в своей естественной природе. Вот она в избе поют, и все. В 70-е и 80-е годы, когда это пошло движение, и привозили ансамбли, еще были ансамбли спетых людей, пожилых, в основном женщины, конечно, на сцену. Вот они и оденут костюмы свои подлинные. Но сцена, им тяжело на сцене. И нам какое-то время, пока мы не сможем погрузиться, отстраниться от этой неестественной для них обстановки, тоже бывает, что как бы тяжеловато слышать. Вот тем, кто был в экспедициях, легче, конечно, а кто просто вот так вот пришел интереса ради, им трудно было воспринимать эту. Весенние песни. Надо закликать ребятишкам. У ребят сколько было работы. Вот зима кончается, масленицу, значит, провели масленицу. Весну надо закликать. Вот выходят на горы, и там птичек подбрасывают, и свои эти заклички. У весны свои песни, у зимы свои песни. Там садятся, когда сельские работы все заканчиваются. Вот уже начинается... подготовка там к весне, там кто собирает на посиделки в дома, кто ткет, кто придет, кто вышивает, и при этом песня все время рядом. Вот она естественная жизнь. Это сейчас уже как бы естественно уже превращается в науку, понятно, потому что надо это разгадать, эту тайну. Эта наука уже как бы обретает силы и начинает это разгадывать, когда это было естественное. В эту пору были такие... Вот у нас Анатолий Михайлович Михнецов, который возглавил... Была сначала лаборатория народного творчества в консерватории. Это был факультатив практически. Так ведь он сделал из этого факультет, потом фольклорный центр. Вот сейчас есть при консерватории Петербургской фольклорный центр. Научная работа, подробнейшая. Издают экспедиционный материал, обрабатывают его, обдумывают. Эти нюансы, ну, в Вологодской области там и свой язык, и своя тонкость в культуре. В Псковской другое, в Архангельске еще. Это пинига потрясающая, которую никто не может петь, она такая сложная. Она высоко, как бы сказать, интеллектуальная. Вот север, он вообще интеллектуальный. И вот это пинижские песни очень редко кто может петь. Практически никто. Я, например, знаю только один университетский ансамбль, который возглавляет Катюша Головкина. Она стала водить ребят, вот кто пришел к ней в ансамбль, начиная с пиниги. И вот, освоив пинижскую традицию, после нее уже можно все что угодно. Они поют все, и Вологду, и Архангельск, потому что осилив пинигу — это высочайшая какая-то точка народной культуры, интеллектуальная, духовная. А содержание такие как бы простые сюжеты, если просто вынуть текст, бытовая какая-то история или... А вот она вдруг распета, и вот эти тогда слова выстраиваются в такой ряд, как бы фундамент заложен там, нравственный пласт.
И сказки там тоже какие-то особые?
Ну, сказки, вот они, ну, как бы бытовой сюжет, да, или чуть приукрашен, прифантазирован. Но это все вытекает из народной речи, вот общение с детьми, и для них сами придумывают вот эти сказки, сюжеты там про зайцев, про кошечек там или кого там, или это как капустку сажали. Все что угодно, но вот этим поэтическим языком, и вот она, сказка получается именно того, что смотришь на мир глазами, которые все время удивляются красоте, творению. И вот она вроде как и сказка получилась. Потому что сама жизнь, она сказка и есть, непостижимая сказка. Вот мы услышали эту фразу, да, что вот раньше на Руси был запрет на злое слово. Стала следить, что же вообще вот в этой музыке фразы, в этой музыке слова, что-то есть какая-то тайна или не знаю. Почему мы не говорим так? Оказывается, то, что, вот, например, меня учили в театральной студии, в училище, логика там должна, к точке идет фраза, значит, фраза заканчивается, предложение заканчивается, и оно все равно к точке. А тут нет точек на конце фразы. Никто ничего не утверждает, никто ни на чем не настаивает. Я уважаю твое мнение. Ты можешь как бы согласиться со мной, как бы не очень. Да? Вот, например, такая сказка. Жил старик со старухой у синего моря, да поймал золотую эту рыбку. Старик рыбку ловил, все рыбкой питались. Вот уже по первой фразе, да ты даже помнишь, да? Ты же знаешь, вот это доверительное отношение к тебе сразу же, в простой речи всегда. Нет назидательности. Или для меня это классический вариант, как нам рассказывали в Вологде о свадьбе. Наперед свататься, наперед свекровка, женихова мать, и придет свататься. В избу войдут, на переднюю лавку сядут. Вот, мол, мы свататься пришли, где невеста, согласна или нет. Когда согласна, на уговорку придут. Назначают день свадьбы. Когда свадьба назначена, невесту уж сокроют. Мать сокроет ее платком. Она всю неделю и плачет. Ты тоска родная, матушка, ты приукрыла, матушка, много свету белого, чтобы я далеко не ходила, да широко не смотрела. И так далее. Дальше уже идет красота вообще неописуемая. Вот эта вот взлетность на конце фразы, взлетность, она как бы все время держит тебя в состоянии доверительного с тобой разговора. Вот сказку, которую слышал своей мамы, а та еще от своей мамы. Хорошая сказка. Жила-была бабушка. Был у бабушки бычок. Зима, студено, изба холодна. Надо ехать в лес.
Сани-то худые-худые. Ну, что сделаешь, ехать так уж надо. Запрягла бабушка бычка, села на сани и поехала. Хоть и худые дошуришь. Ладно, и запела. Шню-шню бычок, лазоревый бочок, саныки худенькие, оглобельки тоненькие, хомут не свой, запрягай, не стой, не углядывайся. Вот едет она навстречу и бежит. Заинька. И говорит. Бабушка, бабушка, подвези-ка меня. Что ты, заинька? У меня сани худые, да и бычку тяжело. Ага, говорит заинька. Вот не подвезешь, тогда у тебя я бычка съем. Бабушка вся разустроилась. И что же делать-то? Ну ладно, заинька, давай уж садись. Бывает ничего. Сел заинька, на сани поехали. Едут. Бабушка и запела. Шню-шню бычок, соломенный бочок, санки худенькие, углобельки тоненькие, комут не свой, понугай не стой, не оглядывайся. Вот едут, едут. Навстречу им бежит лиса. А, как Алисонька-то хитра, говорит, бабушка, бабушка, подвези-ка меня. Да что ты, Лисенька, какой же подвези, у меня сани-то худые, и бычку тяжело. А, говорит Лисенька, не подвезешь, так я у тебя бычка съем. Ой, разостроилась я бабушка-то, ну что делать-то? Ладно, говорит Лисенька, садись, бывает ничего, бывает и уедем. Села лиса на сани и поехали. Поехали дальше, а бабушка и запела. Шню-шню бычок, лазоревый бочок, саньки худенькие, углобельки тоненькие, хомут не свой, понугай не стой, не оглядывайся. Вот едут они, едут, а навстречу им идет медведь. Ну, вышел из лесу-то и говорит, бабушка, бабушка, подвези-ка меня. А бабушка ей говорит, да что ты, Мишенька, ведь сани-то худые, бочку тяжело. А, говорит Миха, тогда я у тебя бычка съем. Ну, жалко бычка-то. Чего делать? Ну, ладно, давай, бывает ничего. Сел Мишка на сани, поехали дальше. А бабушка и запела. Шню-шню бычок, соломенный бычок, санки худенькие, углобельки тоненькие, хомут не свой, понугай не стой, не оглядывайся. Вот едут они, едут. И выбежала из леса на дорогу волк. И говорит, бабушка, бабушка, подвези-ка меня. А бабушка говорит, да что ты одичал? У меня сани-то худые, бычку тяжело. Глянь-ка, сколько уж нас тут сидит. Ну, так что я тогда у тебя бычка-то съем? Ну, бабушка вся разостроилась уж. Куда без бычка-то? Что делать? Ну, что, говорит, давай уж, садись. Волк сел на сани. Бычок такой-то дернул, углобли-то сломались, и все, никуда. Ну что, сани сломались, волк в лес убежал, Мишка в лес ушел. Заинька ускакал, Лисенька ушла. А бабушка сидит, сани-то все сломались, ехать некак. Ну что, взяла она бычка и пошла пешком домой. Вся-то расстроилась, идет. Ну что, расстроилась, не расстроилась. Опять и запела. Шню-шню бычок, соломенный бочок, саныки худенькие, углобельки тоненькие, хомут не свой, понугай не стой, не углядывайся. Пришла домой. Бычка застала, кое-как сенца подала. Сама пошла домой спать легла. Да так и уснула. Холодно, не холодно, а спи. Дров-то нету. Ну, пока засыпала так, а чё? Опять поёт. Шню-шню бычок, соломенный бочок, саныки худенькие, углобельки тоненькие, хомут не свой, понугай не стой, не углядывайся. Ну, такая вот как бы сочиненная сказка. Незатейливый сюжет. Довольно как бы знакомый сюжет, по-своему рассказанный. Так вот и рождаются сказки.
Вообще есть тайна блуждающих сюжетов сказочных. Вот, например, у братьев Гримм есть сказка о коровушке, которая помогала сиротке выполнить все эти сложные задания, да? То есть и у нас эти, ну каждый народ по-своему рассказывает. А сюжеты блуждают действительно. Там же эти семеро козлят, сколько вариантов этих семеро козлят. В общем, мы в тайнах живем и с удовольствием их, когда они нам встречаются, разгадываем. Чудо, братцы, чудное, диво, братцы, дивное. Вся наша жизнь состоит из чудес. А вот сколько уже трудов издается. Сейчас уже начинают осознавать, насколько необходимо знание этой культуры, сколько исследователей. Вот Пушкинский дом Академии наук в Петербурге, там есть фонограмм-архив, где они хранят все эти экспедиционные записи. И эти исследования потрясающие совершенно. И размышления, вот Якубовская Елена Ивановна столько уже книг выпустила на тему фольклора, и детский фольклор, и вообще фольклоре Севера, вообще, в принципе, это сила фольклорного искусства, ее надо, правда, изучать. Ну вот научный мир как-то тоже, как будто бы это локально для кого-то. А вот как это распределить? Ну, действительно, сейчас вот много ансамблей возникает, потому что и молодежь понимает звенящую фальшь вокруг, от которой все устают. А здесь открывается простота и ясность. И тогда вот не страшно. И очень многие, правда, вот много ансамблей сейчас возникает молодежных. Другое дело, что меньше можно. В деревнях реже уже можно застать подлинных исполнителей. Мы, когда начинали, нас гнал Анатолий Михайлович. В 4 часа надо утра встать, первый автобус. Мы в 4, там, во сколько, в 5. Мы едем дальше. И мы думаем, ну куда же он нас гонит так? А за день, значит, результаты записи вечером собираемся, он все прослушает, обработаем материал, а утром опять дальше, потому что уходят люди, уходят и уносят с собой вот этот кладезь культуры, неоценимый кладезь, который вообще есть дух, есть содержание русского человека. Ну, как, в общем-то, и всякая традиционная культура любого народа, она зиждется, конечно, вот на этих корнях. Ну, и мы свою должны, мы обязаны знать. Ну, как это вот? Очень хочется, чтобы понимали всю серьезность этого знания.
Людмила Николаевна, но глядя на ваше творчество, на ваши такие частые везде выступления, понимаешь, что это все-таки не умрет, что это останется в нас, потому что даже если этого будет мало, ну, капля точит камень, и все равно это в нас пробудется. Ведь все эти тарабам-бам-бам, которые мы порой слышим вокруг, это же оно ведь не жизнеспособно. А здесь родное, доброжелательное. Здесь рассказы о том, как жить по-доброму, да? Как любить друг друга, как любить природу, Бога. Это все останется, потому что как бы человек ни стучал там ногой об пол, а все равно он всего лишь человек. И когда он это понимает, он все-таки возвращается к своим корням и очень жалеет, что потерял много времени на что-то пустое и душевредное.
Да, потому что через эту культуру познаются действительно законы жизни, по которым человек обретает себя. Культура не сторонняя, а она в тебе открывает тот кладезь, который генно в тебе заложен. И тогда правда. И нам очень легко, вот у нас много друзей, которые занимаются этой культурой, и нам легко общаться друг с другом. Радостно знать, что мы прикоснулись к тому, что непреложно, что истина, тому, что сохраняет нас. Да. Спасибо вам, что для вас это тоже важно.
Я думаю, для многих важно. Для вот многих вы же говорили о колыбельных песнях, через которые мы прошли. Вот сейчас, к сожалению, наверное, у молодежи этого мало. И я думаю, что молодежь сама, может быть, и жалеет об этом. Но мы-то напитались вот из этого живого родника. Ведь колыбельные песни, они включали в себя и ритм биения сердца. Да. Ведь не просто так шла ритмика этих песен, правда же? И вот эта вот ласковость, о которой вы говорили, да, любовь человеку было жить и лежать в этой люльке, да, и даже вот ходить как-то не только безопасно, очень радостно, и это была настоящая как бы вот жизнь, сосуществование, вот событие и со своими сродниками всех возрастов, mm-hmm. да, и с природой, и с животными, которые жили, да, вот рядом с этим домом. Выходили в поле и слышали, что точно такое же дыхание и такой же ритм есть у колосьев, которые колышутся под шум ветра, и у деревьев, и у листьев, журчание ручья, да. То есть это все как бы соединялось вот в единый такой космос, очень гармоничный.
Да, да. Об этом много можно говорить, но когда это ощущаешь вдруг... Это становится таким естественным, потому что радость, она тебя защищает. Защищает от уныния. А радость такая живая, конкретная, естественная.
Людмила Николаевна, ну я желаю вам, как сейчас говорят, творческих успехов. Я желаю, чтобы вы продолжали пробуждать в людях вот это вот родное, вот это вот божеское, что есть в каждом человеке.
Слава Богу, я не одна. У нас большая команда, которая этим живет, и как бы это обретается смыслом жизни. И в том же, например, университете петербургском студенты приходят и открывают себя, да, и уже для них это... На каком бы факультете они ни учились... Но их объединяет то, что в них единое мироощущение. Мироощущение в радости, в каком-то внутреннем покое и достоинстве. Вот именно вот это достоинство, которое вложено в эту культуру.
На ваших концертах, я была на двух, меня просто вот поразило до самого сердца не только то, как дети воспринимали сказки, рассказанные вами, а они воспринимали это настолько живо, что вот буквально сползали со своих стульчиков и так постепенно на коленочках ближе-ближе к вам. Я видела, как взрослые все с горящими глазами, некоторые со слезами на глазах, все это слушали и узнавали.
Именно себя открывали. И вот это... неожиданность, открытие самого себя, к которому ты как бы не готов, и вдруг ты понимаешь, что в тебе это все есть, и вот это вот родное, оно родное, которое давно не слышал, может быть, даже как бы понятия об этом не имел, и вдруг в себе это открываешь, да, это такое счастье, да.
И вот эта мудрость народная, когда через, казалось бы, такие простые сюжеты, кстати, очень остроумные сюжеты, человек вдруг проникает, в философию, даже в богословие этой жизни. Там есть совершенно парадоксальные какие-то переходы, да, о которых человек философского склада очень много мог бы поговорить. Но ведь это все проходит на каком-то совершенно уровне восприятия неосознанного нами, да? Да. Неосознаваемого. Не только через музыку этой речи, но и через те смыслы глубинные, которые посылаются. И каждый раз одну и ту же сказку слышишь по-разному.
Да. Садимся за стол. У нас там самые любимые угощения были. Лук, на танец грядок лук нарежется, такой сочный, солью посыпят, потолкут и, значит, водичкой зальют. Бабушка говорит, ой, но они зубы-то не хватают лук. Раньше-то были свои, куда с добром, а на него государственные. И все так просто, естественно, и правда. Государственно ты не так пожрёшь, не такой вкус у лука.
И не сразу-то дойдет эта фраза.
Когда так бывает, просят рассказать. Такой классический пример, как мы приезжаем там в какую-то деревню, нас ведут в избу, где хотят нас устроить. Выходит мальчик, а женщина, которая вела, спрашивает: родители-то дома? Да нет, папка в няндому уехал за хлебом, а мамка на тот конец ругаться пошла. А что ж она, красавица, ругаться-то пошла? Красой красиво, а толка нет. Все, ничего больше не надо. Она не поругала ее, ничего. Она так как бы между... Ой, да что ж она, умница, ругаться-то пошла? Красой красиво, а толка нет. Ну и пошли мы дальше. Значит, боже мой, этот бисер рассыпанный. Вот мы ходим по этому бисеру на каждом шагу. Вот эти какие-то совершенно невероятные образы, слова.
Как вам повезло,
да,
Людмила Николаевна.
Да, нет, конечно.
Это мы это ходим. Счастье. Да мы уже давно не ходим по этому бисеру. Мы даже не знаем, где он и есть.
И это, да, это просто все мы благодарны, конечно, судьбе, что вот так вот нам вдруг это открывался кладезь, открывается и до сих пор. И вот когда мы его в себя загрузили, это вообще есть очень крепкая основа понимания всего, что правда. А что ложь? Где она? Правда, где неправда?
Вы, наверное, с вашими концертами объездили всю Россию.
Да, мы поездили хорошо. Вот меня Любочка Басурманова, гуслярша, повозила. И везде вот эта какая-то открытость все равно, и вот это нас принимают хорошо, и благодарны за то, что вот мы открываем вот эту шкатулку, которая... заперта давно, и вот вдруг открываешь эту шкатулку, а там оказывается, сколько всего. Теоретически на слуху знаем, что вот народные традиции, культура. А что за этими словами, это нужно доказательно еще увидеть, услышать, потрогать руками, осознать. Слава Богу за все. Ну вот интересно, конечно, это было так естественно, народная культура, но на нее даже и внимания-то не обращали. И даже когда уничтожали деревни, а надо было уничтожить не просто деревни, надо было уничтожить эту культуру и этот дух. Потому что это та духовная сила, с которой бороться трудно. Вот ее победить. Почему мы выстаиваем все эти сложности, казалось бы, невероятные, казалось бы, ну, уже все, не может быть, чтобы выжили. И вдруг эта травка-муравка раз и пошла прорастать. Вот именно из внутренних запасов, наверное, когда нравственная сила, которая заложена этой культурой, она вдруг пробуждается и противостоит невероятной разрушительной силе. Но поскольку ощущение, что это, да, она сила, но она наносная, победит все-таки, обязана победить, и победит другая сила, нравственная сила, сила духа. Если вот дух вынут, сейчас, к сожалению, действительно вырастает поколение потребителей. Естественно, потребители, им не надо трудиться, им кнопочку нажать, математически высчитать, и все как бы вот, да, да, это тоже труд свой, но он там другой труд. А вот этот простой, когда своими ручками все это сотворишь, это большая сила внутренняя. Все равно всего не высказать, потому что есть какие-то такие потайные открытия внутри себя, внутри того, что происходит вокруг, которые как бы необъяснимы, а вот это ощущение, что Бог ведет. у нас была как бы отнята эта культура, и ее не ценили, не толком не осознавали, а когда она была отнята, вот тут-то мы и поняли, что мы теряем. И вот это все уже сказано давно, что имеем не храним, потерявши плачем. Вот как потеряли, так и зарыдали. Вот и пошли вот в 70-х годах в народ, и как пошли эти кладези узнавать, и силу духа, и как мы приходим в деревню, по которой одна война прошла, другая, все мужики поубиваты, старушки поодинки живут, и они как-то так быстро начинают общаться, разговаривать, потому что им всю судьбу хочется как-то... Они же поодинки живут, у них головушки только все и перелистывают, да? И тут сразу начинают рассказывать, и понимаешь, да, что вот, ну, так, видно, нужно было Господу, чтобы то, что мы имели этим богатством, взять, отодвинуть его, чтобы мы со стороны на него посмотрели и поняли, что этого нельзя терять. Нельзя. Тогда пропадешь, тогда все, тогда тебя снесут, вот как коровушка языком слижет. И нету такой, все, что с Россией сейчас со всех сторон, да, хотят ее. А она держится, однако, чем она держится? Вот идешь по улице, слышишь разговор молодых, и только волосочки так немножечко шевелятся, уже даже начинаешь как бы привыкать. О чем вообще, как? Хотя есть уже, подрастает поколение, которое противится вот этому. И очень большая надежда, что мы все-таки спасемся. Давайте на этом.
Да, как... надежда у нас есть. Но надежда, она не посрамляет, как мы помним из Евангелия.
Да.
Спасибо вас, Господи. Людмила Николаевна, благодарю вас и надеюсь, что вы опять приедете сюда, в Москву.
Будем надеяться.
Со своими выступлениями. Или мне удастся приехать в Петербург и записать там вас еще.
Вы прослушали передачу с известной петербургской сказительницей, филологом, исследователем русского народного творчества Людмилой Николаевной Иванищенко. Ее концерты проходили в Москве этой осенью. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.